Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 25 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Наши гости — Ирина Хакамада, общественный деятель, публицист и бизнес-тренер. Ирина Муцовна, добрый день.
Добрый день.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 948, телеграм «Говорит МСК-бот». И вот 413 уже сформулировал вопрос для вас. Ирина, пишет он: Артемьев был прав про феодализм в нашей экономике. Вы слышали про сегодняшнее интервью Артемьева, руководителя Федеральной антимонопольной службы?
Я согласна.
И если это так, кстати, он-то говорит, что она такая полуфеодальная.
Ну, я называю это неофеодализм.
Откуда это взялось и можно ли это победить?
Это взялось, наверное, сейчас, потому что мы феодализма в своей истории не пережили.
Так. Что было до этого с нами?
У нас был рабовладельческий строй, помните, крепостные.
Это было, казалось, все-таки еще до 20 века.
19 век.
До 20 века, сейчас 21.
Да, потом сразу же наступил очень короткий период монархии с элементами рынка, чуть-чуть. Потом должно было появиться что-то буржуазное, какой-то, да, капитализм, но тут рванула революция. Так что Япония, например, подошла ко Второй мировой войне в длинной истории феодализма. Что такое феодализм? Это контрактное право, да, то есть землевладельцы, крупные латифундисты, имея свои хозяйства, а крестьяне, имея все-таки уже самостоятельность, но работая на хозяина, в отсутствии каких-либо серьезных правовых документов, все-таки умели договариваться и работать. И поскольку феодализм знаменит тем, что каждый феодал, подчиняясь королю, на самом деле был очень сильной фигурой, то между феодалами шла всякая рознь, и в конечном счете королю надо было как-то с ними о чем-то договариваться, и чтобы они платили налоги, каждый феодал выколачивал свои бенефиции. Но вот неофеодализм, он похож у нас, потому что наш рынок очень монополизирован, каждая сырьевая отрасль оказалась в руках тех, у кого оказалась, но силу того, что это огромный ресурс, они стали некими феодалами, и они договариваются с, например, там, с президентом или с его окружением о том, кто кому чего и как взамен что за это получит.
Но, как кажется, 30 лет назад процесс попытались развернуть в другую сторону, а теперь все вернулось на круги своя.
Да.
Почему?
Потому что, когда 30 лет назад попытались все развернуть в другую сторону, недоразвернули. То есть начался так называемый рыночный НЭП, помните, да, еще при Рыжкове,
при Николае Ивановиче,
да. А потом в силу приватизации и стимулирования искусственного акционерного капитала, то есть чеки, бумажки, которые стали скупать и так далее, после этого на эти бумажки скупили вначале их у населения, ловкие люди, а потом скупили главные предприятия. И монополии возникли как в финансовой сфере, так и в промышленной, раньше, чем развилась структура экономики более сбалансированная. То есть там, как в Европе, в Китае и так далее. То есть малого бизнеса так, в принципе, сильно и не получилось.
Теперь, видимо, кому-то это не нравится. Во всяком случае, Артемьеву это точно не нравится, иначе бы он об этом не говорил. Но он, в общем, просто поставил этот диагноз. Говорит, отсталая у нас экономика, полуфеодальная, конкуренции там не пахнет.
Да.
А как сделать так, чтобы запахло? Артемьев, похоже, говорит, что есть 18 правительственных программ, он дает какую-то надежду.
Какие программы? Первое, это необходимо реструктуризировать крупные компании. Это очень сложная работа, и в том числе работа Артемьева. То есть нужно понимать, какая доля рынка должна быть у каждой нефтяной, газовой, металлургической компании, и начинать выкупать пакеты и перепродавать на открытых конкурсах, понимаете, да?
То есть, а это возможно в нынешних условиях?
То есть вы меня спросили, как это победить?
Да.
Вы меня не спрашивали, возможно ли это.
А теперь следующий вопрос. Тогда возможно ли в нынешних условиях подобного рода история?
Пока нефть высокая, все возможно.
Но тот же Артемьев говорит о том, что, среди прочего, есть проблема западных санкций, которые так или иначе этот процесс в другую сторону возвращает, в ненужную нам, как кажется.
Нет, санкции нас топят не в этом направлении. Наши монополии есть наши монополии, и часть санкций направлена как раз против них, потому что наши монополии очень тесно связаны с властью. И поэтому, ну, Дерибаска и все крупные компании понимают, что выполняют еще и некие обязанности, которые ложатся на феодалов. Помните, да, Белоусов попросил то столько-то триллионов отдать на это, то на выполнение социальных указов. Это вот называется откупное право феодала. Мы тебе даем возможность главенствовать в этой отрасли, но за это ты так периодически плати вместо нас за разные правительственные функции и так далее. Поэтому нет, санкции нас бьют по-другому. Они, прежде всего, бьют по финансовой сфере. Сейчас еще наполовину, но уже достаточно ощутимо. То есть у нас не хватает дешевых денег. Наши деньги дорогие, у нас кредиты дорогие. Недавно ставку Центрального банка опять повысили, потому что рубль полетел в там-тарары, от него стали все уже просто избавляться. Пошел отток капитала. Плюс проблема, что подняли резервную ставку в Америке, и туда помчались иностранные деньги, которые были в России. Они начинают возвращаться туда. Почему? Потому что эти деньги стали там дорогие в кои веки. Это, в общем-то, последние два года только аккуратно делается. И, конечно, отсутствие дешевых денег – это бич. И санкции этот процесс усиливают.
Вы сказали, наши деньги дорогие. И, судя по тому, что я читаю у нас, люди восприняли это как, что рубль должен быть еще более дешевым.
Да нет. Дорогие деньги – это означает дорогая ипотека, дорогой кредит.
Высокий процент.
Высокий процент. От сейчас уже за последний год он поднялся на 2%, на 3%. Было в среднем 9%, теперь уже в среднем 12%. Банк Тинькофф рекламирует, да, приходите к нам, мы даем кредит наличными на все, что хотите, всего 12% годовых. Но в Америке процент... кредитные стоят от 2 до 5.
Но в этот момент вам должны сказать, в Америке инфляция совсем другая.
Почему?
Ну, в Америке... Ниже, чем у нас.
Ну, мы же добились сейчас. У нас вот последние в связи с удешевлением диким рубля по разным причинам, еще сейчас она опаска понесется. А вообще мы добились в кои веки, по-моему, 6-5. 3-4. Для нас это просто очень сильно.
Для нас-то да, но это все равно меньше, выше, чем в Америке. И, соответственно, говорить о том, что у нас должны быть ставки, как в американских банках, ну, как кажется,
нет,
почти невозможно.
Нет, конечно. Я говорю сейчас не о том, что они должны быть, как в американских банках. Потому что американская экономика, я понимаю, что слушатели сейчас начнут трясти от наката, значит, ненависти к непатриотам. Но американская экономика пока что экономика номер один, а мы там далеко-далеко. Поэтому, конечно, мы не можем ставки сравнивать. Можно с Европой сравнить, но в Европе все равно дешевле. А вопрос не в этом. Вопрос в том, что санкции ухудшают состояние тех самых феодальных хозяйств, потому что раньше, поскольку они огромные и захватывают многие новые рынки и расширяют инвестиционные проекты своих производств, они раньше пользовались дешевыми кредитами, американскими, в общем, везде, да, а теперь нет. Это главная проблема. Они все в очереди к нашему государству, к нашему бюджету.
Эмиссию проводит правительство, здесь инфляция, пишет 805-й, а если вспомнить про эту очередь, которую вы только что описали, значит, эмиссии будет еще больше?
Ну, не подглядывала, со свечкой не стояла, да? Набиуллин утверждает, что мы денег не печатаем.
Рано или поздно санкции нас задушат, спрашивает 413, и добавляет вопрос, а вот этот феодализм, о котором вы говорили, для простого-то человека это хорошо или плохо?
Плохо.
Почему?
Потому что феодал, монополизируя часть своего хозяйства, не заботится о тех, кто пользуется его продукцией. Потому что те, кто берут его продукцию, все равно в другом месте взять не могут. На то они огромные феодалы, но уже как бы промышленные. Именно поэтому все монополисты поднимают тарифы вне зависимости от качества, и необходимо вмешательство самой верховной власти с каким-то скандалом, чтобы начали приводить все обратно в порядок. Помните скандал с бесконечным повышением цен на нефть? Ой, цен на бензин. А теперь требуют компенсации за то, что искусственно цены на бензин...
Какое-то время их не повышали.
Да, не повышали. За это уже требуют деньги, понимаете? Поэтому, конечно, для нас это все плохо. Для потребителя, чем круче конкуренция, чем мельче структура экономики, тем нам лучше. Но это же легко, да? Вот смотрите, представьте себе сеть, которая захватила весь рынок. Например, там захватил перекресток, весь рынок. И все, куда вы денетесь? А теперь представьте...
Это гипотетическая история, или вы говорите...
Нет, гипотетическая. А теперь представьте, рядом с перекрестком будет там еще, потом еще будут маленькие разные лавки, да, фермерские магазины, центральный рынок, как вот в центре, да, когда там делается все на свете. И это все начнет с перекрестком конкурировать. У вас появляется выбор.
Но вот это вы описываете теперь реальную ситуацию, или этой конкуренции нет даже в торговле?
Даже в торговле, а ее недостаточно. У нас совсем плохо с частным торговым сектором. Ну, то, что вы можете наблюдать во Франции, например, или в Италии, да, то есть вы можете идти, а потом раз, и вы увидели небольшой мясной магазин, этот магазин содержит частник. У него будет чуть дороже, но это будет все по-другому. То есть те самые фермерские магазины. Я вам честно говорю, что я живу в центре, и я живу в районе, да, Петровки. А когда я опускаюсь до уровня Новослободской, там же попроще как-то все. И я каждый раз случайно нахожу офигенные, не такие красивые, не такие все рассвеченные, очень небольшие фермерские магазины. То есть кто-то снимает помещение и сдает за недорогую аренду фермерам эти прилавки внутри магазина. У них касса, у них проверка качества продукции, в том числе и санитарный норм. Там такое разнообразие. Там не очень красиво. Там, знаете, вот как в гастрономии в стареньком, да, в советские времена. Да-да. То есть такие прилавки, кассы, кто-то сам, кто-то может только кэш взять, кто-то сам. Но какого там качества продукции? И вот на моих глазах за 2 года они все поисчезали.
Федя пытается объяснить это. Он пишет, власти не нужен малый и средний бизнес, потому что это не их избиратель.
Ну, почему не их избиратели? Если бы малый бизнес любили, он бы стал их избирателем. Если бы ему помогали, ценили его, понимали, что он дает разнообразие, рабочие места. Он дает тем самым пенсионерам, которые не собираются вот сегодня-завтра повысить пенсионный возраст, возможность подработать.
Но чтобы их любили... Это что значит? Ну, как власть может любить кого-то? Денег
любить
давать?
Это точно, она никого не... Нет, денег вообще никому давать не надо.
А как?
Нужно создавать конкурентную среду. И для малого бизнеса этот опыт уже давно всем известен. У нас есть опоры, деловая Россия, миллион каких-то выступлений, докладов. Весь этот цифровой белый шум у нас вот уже 30 лет. Но проблема в другом. Малый и средний бизнес и в торговле, и во всех других областях, и в интернете, и в IT и рассматривается как серый рынок. Почему, непонятно. А считают, что вот этот крупняк, который у всех на виду, он прямо белый, прозрачный. Если бы он был белым и прозрачным, тогда бы не было бы непонятных долгов, которые выскакивают во время кризиса. И самое главное, тогда бы было IPO. Если наши бы крупные компании все бы были белыми и прозрачными, они бы деньги не у Путина выпрашивали бы, а выходили бы на мировые что? Рынки ценных бумаг.
А мировые рынки ценных бумаг прямо ждут, когда наши туда придут.
А там нету преград, там листинг пройди и все. Там никаких санкций нет, но только никто туда не идет, потому что по нормам прозрачности мы не проходим.
Ну, есть же еще...
Есть несколько компаний, которые, несмотря на что, это сделали. Сразу получили очень хорошие деньги с рынка.
Но это было все-таки, я думаю, что не в эти годы, не в последние
не, в эти, в последние два года.
То есть, несмотря на все отношение к России, люди могут.
Нет, это же биржа, это же не имеет никакого отношения к государству.
Вы хотите сказать, что биржевая деятельность к политике не имеет отношения?
Нет, иначе все, иначе конец биржи.
Наши компании, которые ну, получают определенные экономические сложности, это не политика?
Это политика, но эти компании не выходят.
Тогда это не экономика?
Дерибаска, это не экономика, да, это все не экономика. Это вот мир вполне в экономику. Почему я против всех санкций по отношению ко всем?
Но с этим же невозможно ничего поделать.
Но санкции нам, с другой стороны, очень помогают.
А вот Виталий пишет о другом. Помнится, в 2014 году говорили, что санкции благо, мол, Искандеры санкции не боятся, мол, импортозамещение будем разворачивать. А что, говорит, надорвались в итоге, что ли?
Нет, мы не надорвались. Ну, подождите, чего вы все паникуете? Ну, рубль у нас подешевел, вы же не в евро живете. Если вы за границу не едете, то, в принципе, ничего. Вот если бы НДС не повышали, и если бы... конкуренция была бы больше, мы бы это на вот этих тарифах монополий и в продуктовых магазинах, мы бы такого повышения цен не видели. Из-за того, что у нас повышаются косвенно или напрямую налоги, то продавец тут же закладывается в цену, а из-за того, что у нас монополии инфраструктурные везде, то у нас растут тарифы в зависимости от того, сколько им надо денег этим монополиям, в зависимости от того, насколько они думают о доступности услуг.
Но ведь вроде как все продумано, и в государстве существуют специальные комиссии, которые следят за тарифами монополий, которые проверяют запросы монополий, и вроде как лишнего монополии попросить не могут.
Это вам только кажется.
Ну, или это теоретически прописано? Практически-то комиссии работают.
Нет, практически они работают, мало того, и деньги получают, зарплату. Да, там вообще много кого работает. Об этом еще Маяковский писал, это все неинтересно. Не работает у нас ничего. А что касается... Ну, потому что монополия вываливает тут же. Нам нужно достроить это, нам нужно достроить это. У нас провалилась за санкции вот эта кредитная линия. Мы же не виноваты в санкциях.
Да.
Это уже ваши проблемы политические, поэтому... Дайте нам денег, иначе мы будем повышать цену. У нас, знаете, какая система? Система абсолютно тотальной безответственности. У нас никто ни за что не отвечает, все прикидывают друг на друга, а потом кто-то стучит кулаком, чаще всего президент, и дальше как-то немножко чуть-чуть шевелится. Вот это все плохо. Но санкции, импортозамещение есть, и не надо мне это рассказывать, я это вижу в магазинах и везде. Качество наших продуктов и количество и разнообразие российских продуктов на прилавках увеличилось кратно, понимаете, кратно. Вспомните, еще 10 лет назад все было завалено этим импортом, и все только, значит, молились о том, чтобы когда же вообще будет время пойти на рынок хоть что-то родного, нормального человека съесть. Теперь это есть везде. Если копнуть в промышленность, то там, где санкции убили совсем доступ, например, к удобрениям, каким-то нефтехимическим продуктам, по разным технологиям, наш бизнес, если бы ему еще не мешали, тоже извернулся.
Но вот вы сказали,
узнали, что это за технологии, закупили оборудование, перестроили заводики и стали заменять и зарабатывают хорошие деньги.
Вы сыр наш пробовали, спрашивает 413? Вот он хороший?
Я сыр не люблю.
Вот повезло-то вам.
Повезло мне. Я его даже во Франции не ем.
Хорошо.
Я вообще не ем молочные продукты. Я считаю, что после 30 лет это сплошной яд для организма.
Ну, да, есть такие врачи, которые так тоже говорят. Скажите, а вот когда вы сказали, никто ни за что не отвечает.
Да.
А как должны отвечать? Ну, вот некоторые говорят, расстрелять надо там.
Ну, почему расстрелять? Ну, почему расстрелять? Значит, система очень простая. У вас должна быть длинная очередь социального лифта на профессионалов. Если ты не справился, то ты увольняешься без каких-либо устройств далее, и заходит следующий, и заходит следующий. А справился ты или нет, определяется по ряду показателей. Вот и все.
263 пишет, как вы говорите, что мы живем в рубле, а ведь у каждого предпринимателя ведь импортные издержки. Ну, так устроена экономика.
Да.
И без вот этого никуда.
И вот в этом проблема, да. А с другой стороны, есть огромное количество экспортных отраслей, которые в условиях вот такого вот рубля просто вообще счастливы. А вы знаете, что экономика в целом выигрывает, когда у нее экспорт превышает импорт. Поэтому те, кто сидят на импорте, им, конечно, счастье тяжело. Поэтому я за сбалансированный курс. Но чтобы он стал сбалансирован, надо, чтобы рубль естественным образом девальвировался ровно до такого уровня, когда это уже не мешает тем, кто покупает импорт. Это только решает конкуренция.
Но с вашей точки зрения, если вот попытаться назвать цифру...
На какой реальный курс рубля? Да. Не знаю. Но во всяком случае... Не могу сказать, это нужно считать, потому что одни считают, что он намного еще хуже, а другие считают, что нет, он чуть-чуть крепче. Его специально таким держат, чтобы поддержать экспорт, и побольше валюты пришло в страну, чтобы забить на будущие кризисные темы национальный там, фонд будущих поколений.
Слушайте, второй, весь этот неофеодализм, который вы сейчас бичуете, закладывался во времена правления либералов и демократов.
Начинается. Мы уже, да, сколько лет живем при нелибералах?
Довольно давно.
Поэтому хватит. Но, рынок закладывался в 90-х годах. Советский Союз уже вам не вернутся. По-моему, даже уже Зюганов это понимает.
Но нынешние проблемы когда запрограммированы были?
Их никто не программировал. Я только сейчас уже все это объяснила. Стихийно это произошло в результате приватизации.
Александр Фельдман пишет: в нынешних условиях отключите всевластие силовиков и дайте независимый суд, и мы выстоим и вырастем даже под санкциями, разве нет?
Конечно. Да нет, мы вообще не только выстоим, я вот не успела это договорить. Санкции на самом деле действуют неплохо на нашу элиту, потому что она сидит на нефтяной игле в прямом и переносном смысле этого слова, как на наркотики. Поэтому все обленились... Все перестали думать, главное, проявлять свою лояльность и тихо, значит, как это, выторговывают свои кабришки за то, что они находятся во власти. И потеряли полностью связь с обществом. Как оно живет, всем наплевать.
И как вот... же санкции помогают это поменять?
Потому что нету дешевых денег, есть проблемы с... отказом по инвестициям.
Так они и сплачиваются на этом фоне?
Кто?
Ну, вот люди из элиты.
Они не сплачиваются, потому что от сплочения ВВП не растет. Теперь впервые придется начинать что-то реально и более профессионально делать. И это начинает происходить. Поэтому это неплохо. Есть же такое понятие сырьевое проклятие, да?
Длинные очереди специалистов, которые ждут ошибку работника для того, чтобы занять его место. Это же массовая безработица, пишет 371.
Какая массовая безработица?
Ну вот вы сказали, что надо
это
сделать.
Это в кавычках имеется в виду, что у вас есть конкурсы, вы все время проводите конкурсы на замещение разных позиций, у вас есть огромный реальный рыночный профессиональный кадровый резерв, который спокойно все работает в другом месте. Но в любой момент вы его позовете, и они придут во власть. Почему? Потому что поймут, что там нужно работать профессионально, прозрачно, есть объективные показатели, и если ты хорош, то у тебя будет прекрасная карьера. Сейчас это парадоксально. Если умный, независимый, прекрасный специалист, значит, представит себе перспективу работать в структурах власти, чаще всего это последнее веяние, он начинает отказываться.
Силовая элита, она сплачивается и тянет одеяло на себя в условиях появления внешнего врага, Александр Фельдман пишет. Или это тоже не процесс?
Нет, знаете, силовая элита, это есть что? Это армия, это спецслужбы, это разведка, это МВД. Они друг с другом вообще не сплачиваются, друг друга на дух не переносят. Но армия, конечно, сплачивается.
Они тянут одеяло на себя?
Конечно, везде, и в Штатах, и во Франции, и в НАТО, везде. Военные всегда наяривают на угрозы, потому что только за счет этого они могут получить
бюджет. Но там гражданские могут им противостоять, а здесь гражданское общество может это сделать?
Нет. Здесь общество вообще ничего противостоять не может по-серьезному, да, потому что выстроена другая модель, ну, я бы ее так назвала, суррогатная демократия.
И в этой модели суррогатной демократии то, что было в прошедшие выходные, что случилось?
Это вот, это, как это называется, провалы этой модели.
Это провалы или это Подождите. Короче, это избиратели виноваты или это власти виноваты в том, что произошло?
Избиратели, наоборот, радуются, почему они виноваты. Они как раз победили. А вот власть, если недовольна, то она в этом виновата.
Ирина Хакамада, общественный деятель, публицист и бизнес-тренер. Программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, а потом продолжим этот разговор.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем. Вторник, 25 сентября. Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости Ирина Хакамада, общественный деятель, публицист и бизнес-тренер. Прямой эфир можете писать через Телеграм, через СМС. Можете звонить 7373948. Сейчас время как раз для звонков. Но коротко, если мистер Че вот такой вопрос формулирует. А вот пути развития гражданского общества, состояние которого определяет нашу феодальность, с которой мы начали, вы видите, какие они могут быть?
Ну, такие же, как и везде, да, то есть сектор имеет возможность свободно развиваться без помощи государства, но ему никто не мешает, вот и все. Ему сильно мешают, и развиваться он никуда не может без помощи государства. Сейчас вообще без помощи государства никто ничего не может, кроме небольшой части новой экономики.
Ладно, теперь давайте возвращаться к выборам. Итак, это фига в кармане, спрашивает Александр Фельдман. Это вот так избиратели повели себя?
Да. То есть это не выигрыш кандидатов от ЛДПР и КПРФ в силу грандиозности их кампании, личности и программы. Это такой протест.
Как, а вот Виталий пытается более серьезно сформулировать. Партия власти позволила себя обыграть? Это кандидаты от «Единой России» были не очень успешными и слабыми? Или ЛДПР и КПРФ выдвинули сильных? Или это вообще все равно?
Нет, партия власти позволила себя обыграть, поскольку расслабились. Вот как на нефти расслабились, так на административном ресурсе расслабились. То есть кандидаты от власти решили, если у них есть мандат от «Единой России», поддержанный сверху до их региона, то, в принципе, победа гарантирована. Это первый фактор. Второй фактор. Федеральная инициатива по повышению пенсионного возраста настолько вызывает такое раздражение у взрослого населения, что это коснулось прежде всего бедных регионов. Или не бедных, но очень дальних, где тарифы и расходы на самолеты, переезды и так далее очень высокие. То есть это и Приморье, Владимирская область, это очень бедная область, это не Черноземье, и Хабаровский среди вот всех этих дальних регионов, Хабаров самый унылый. Это самый бедный регион. Поэтому, ну, еще и Еврейская там автономная республика и так далее, это все просто очень плохо. И губернаторы, и те, кто выдвигали от «Единой России» кандидатов, не учли этого явления, что люди не разбираются, кто это принял, чья это инициатива, премьер-министра, президента, парламента. Они свой протест выражают в тем, что вот есть ближайшие выборы, они выразили.
Но погодите, но до этого...
То есть они отомстили вот хорошо. На этих выборах.
Хорошо, но до этого еще 20... регионов голосовали, и там-то «Единая Россия» везде выиграла. Но... А вот в нескольких регионах вдруг случилось что-то во время первого тура, что понадобился второй, а во втором уж совсем по-другому все игралось.
Ну, смотрите, первым было Приморье, правильно? Случился второй тур. Это значит, ИО губернатора Приморья вел свою очень слабую кампанию на фоне недовольства пенсионной реформы. В этом случае появился второй тур. КПРФ всегда выступали за то, чтобы пенсии не трогали, за пожилых людей, поэтому им оппонировать было очень легко.
Но в других регионах, где уже в первом
подождите. Да. Значит, второй тур появляется. Во втором туре, почему его так боятся кандидаты от власти, весь протест консолидируется и двигает против. Поэтому во втором туре оппозиционеры всегда больше шансов. Поэтому начались эти скандалы с огромным, да, вкидыванием дополнительных бюллетеней. Элла Панфилова в силу своей харизмы и отстаивания интересов, что она честно работает, у нее серьезная, да, машина избирательная, она смогла отменить эти выборы. И вот тут все посыпалось во всех регионах, где вторые туры.
Угу.
То есть, если бы эти выборы были вброшены в Приморье, да, и власть бы закрыла глаза, народ бы там порал, попсиховал, но дальше бы ничего особенного не произошло. Но эффект домино был сработан. Ага, оказывается...
Так можно.
Можно, да. И дальше тут же пошло все по... То есть... И Светлана Орлова, и, значит, в Хабаровске кандидат, да, проиграли...
Спорт.
Спорт, да, спорт вообще долго, да, и серьезно вкалывал. Они проиграли не только в силу, может быть, недовольства и деятельностью, но и в силу того, что кандидаты так поняли. Главное, второй тур, потому что вбрасывание не разрешат.
Но смотрите, вот вы говорите, кандидаты поняли, так ух, а там же как раз выиграли, многие обращают внимание, что вот, например, в Хабаровском крае выиграл кандидат, который, по сути, уже согласился быть у этого в итоге проигравшего спорта.
Да, 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 в Хабаровске тоже, а в отличие от Приморья, от Ищенко, все они сломались. Это уже они тут ни при чем, я сказала, это не проблема, уже во втором туре была кандидатов. Это такая фига в кармане, молчаливый избирательный протест.
Подождите, но тогда...
Идите вы все нафиг, поняли?
Хорошо, но тогда получается...
Вы достали, это называется.
Так, пришли, выбрали губернатора, от которого мало чего ждут.
Почему?
Ну, вы же достали.
Нет, выбрали нового, потому что все достало.
Ну так новый мало чем отличается от старого.
Избиратели об этом не думают, на этом построены все предвыборные технологии. Мы хотим перемен. Наступают такие моменты, когда люди говорят, мы хотим перемен. И в этот момент перемены любые срабатывают.
Окей, тогда вот эти люди, которые выиграли во время вторых туров, на них возлагается особая ответственность, надежды особые, или никто ничего от них не ждет в этом смысле? Они
конечно, ждут, конечно, ждут. И они тоже не дураки, они не ожидали выиграть. Им было бы удобнее там присесть где-нибудь вторым-третьим человеком и чувствовать себя комфортно. И именно поэтому объявляется коалиция Жириновского и Зюганова. Им нужно собирать свои экспертные силы, им помогать. Они понимают, что иначе они дискредитируются, и люди их растопчут, и они как оппозиция исчезнут. Поэтому КПРФ и Жириновский будут испытывать двойное давление. С одной стороны, в глазах избирателей им нужно доказать, что их кандидаты достойные руководители, а не только критиканы того, чего есть. А с другой стороны, на них будет наваливаться и Кремль, потому что я наверняка уверена, что власть недовольна всем этим.
Ну, хорошо, вы говорите, на них будет наваливаться Кремль, а они станут, они встроятся в систему?
Они уже встроены, там все согласовывается, а тут, видите, одно согласовали, ничего не получилось. И Кремль будет валить на них, а они будут валить на Кремль, вот и все.
Это будут оппозиционные губернаторы?
Нет, это будут губернаторы, интегрированные во власть, которые будут пытаться сделать что-то новое. Вот
и
все.
Но избиратели, выбирая этих
это
людей...
Это не политические кандидаты. Наши губернаторы так не политические.
Так фига-то из кармана. Она куда денется теперь?
Какая фига?
Ну, избиратели показали...
До следующего выборного
процесса. До следующего. А избиратель понимает, что в следующем выборном процессе первым делом он должен достать фигу? Или он забудет об этом?
Он забудет. Он понимает все в момент выборов. Дальше он отключается, потому что ему каждый день надо и зарабатывать деньги, ему не дают.
Это у нас какой-то неправильный избиратель, и все избиратели так себя ведут?
Все ведут себя так.
7373948, телефон прямого эфира. Вы будете предъявлять претензии за нарушение авторских прав к Зимину? Ведь вы первые советовали собирать целебные травы и грибы с ягодами воркутинским шахтерам. Абдулхамид вам вспомнил.
Почему была абсолютно права? Я имела в виду потребительскую кооперацию. Не самих шахтеров, а их жен. Потому что им было хреново, а там все много растет. Я им говорила о потребительской кооперации. Вот теперь Зимин, это будет везде закон.
Ну, теперь он уже не будет, потому что он, как известно, снялся с выборов.
Да. Нет, на федеральном уровне это обсуждается. Это
понятно.
Закон вводит.
Понятно.
Зимин тут ни при чем. Правительство выдвигает закон о возрождении потребительской кооперации, чтобы экологически чистые продукты не уходили там все от налогов, не продавали вдоль дорог.
Что на этом можно зарабатывать, да, как на нефти.
И одновременно, чтобы и люди заработали. Это прям теперь государственная программа. Так что вы тут мне земля не клейте, я выше.
Нет, вы претензии.
Мне претензии, авторские права надо уже тогда туда прямо наверх кидать.
Виталий спрашивает, все равно возвращаясь к Зимину, а с вашей точки зрения, а вот с Хакасией что получилось? Ведь в результате он снял свою кандидатуру со второго тура, и теперь будет совсем экзотический, как его называет Виталий, второй тур, где КПРФ против «Справедливой России».
Я думаю, он понял, что проиграет все. Хакасия тоже очень бедный регион. Посмотрите внимательно, это все достаточно бедные регионы.
Ну, хорошо, а теперь за кого будет голосовать избиратель? Он не потеряется? Власти
КПРФ,
нет.
КПРФ.
А,
КПРФ.
То есть здесь все будет понятно.
КПРФ.
Александр Фельдман вспоминает, что... я представляю Ирину Хакамаду как бизнес-тренера, потому что она сказала ее представить бизнес-тренером. Так вот, Александр Фельдман пишет, а как бизнес-тренер, вы как-то будете комментировать выступление здесь Тони Робинса и всего, что вокруг этого было?
Ну, могу. Почему Прошу. Бы и нет? Значит, я объективно могу сказать, что Томми Робинсон – гениальный манипулятор, который может действительно залить вас позитивных эмоций за время пребывания на сцене, как заливают прямо, знаете, стаканами водку. То есть он просто кормит вас эмоциональным наркотиком. Вот вы можете выпить стакан водки, не закусывая, ну, может, понюхать там хлебушек.
Наркотики вообще принято запрещать. То есть его надо запрещать в этом смысле?
Я фигурально говорю.
Ну, я понимаю.
Метафорично, да? То есть когда вы пиваете стакан водки, и у вас первые там где-то два часа, прям мир становится разноцветным и прекрасным. Потом будет похмелье. Вот Тони Робинсон делает то же самое. То есть его накачки примитивные, но очень эмоциональные, они работают как эмоциональный наркотик. Потом проходит состояние, и вам придется где-то еще качать, потому что вы будете подсаживаться. Вы будете за ним бегать, ездить, и это сложно. У меня другой стиль, я обращаюсь к интеллекту. Я даю инструменты в более спокойном состоянии, я не ору, не кричу, не хлопаю в ладоши, я ничего не изображаю. Но человек, который, у него беда, он берет этот инструмент, и дальше он совсем справится сам. То есть я работаю с интеллектом.
Вы даете рецепт, а он дает шоу.
Шоу, нет, шоу можно дать, получить удовольствие. Нет, он манипулирует, да, он манипулирует и подсаживает вас. Для американцев это типичная технология, он же... И второе, это способ зарабатывать деньги. То есть, когда он вас подсаживает, вы хотите снова прийти к нему, и тогда тебе говорят, у тебя будет бесплатный билет, но ты приведи еще 5 человек.
Ну, понятно.
И последнее, чтобы знали те, кто помчались на него, что те цены, которые здесь люди русские, в достаточно непростом экономическом положении, их родители, наверное, заплатили за этот билет, таких цен нигде в мире нет.
Ведь их никто не заставлял платить.
В Америке дешевле билеты намного, там, в Швейцарию или куда он приезжает, в Стокгольм, в Швецию он приезжает вообще бесплатно.
Где-то, говорят, выступает. Он даже бесплатно выступает.
Поэтому, ребят, всегда соизмеряйте, можно заплатить и страшные деньги, но соизмеряйте. Цена, качество, а как соизмерить? Он много выступал в интернете, было видно, да, посмотреть, можно было включить мозг и понять, это ваше или не ваше.
С вашей точки зрения, то, что произошло вокруг его приезда в Россию, это было ожидаемо?
Абсолютно ожидаемо, и молодцы, кто его пригласил и все организовали, правда, там люди были недовольны, что они плохо слушали перевод, но если, ребята, вы вообще-то идете на лекцию, посвященную как стать мировым лидером и вообще крутым, и вы даже такие простые фразы на английском языке не понимаете, тогда не надо ходить Томми Робинс, идите, выучите вначале английский язык. Но дело даже не в этом. Они молодцы, что они, знаете, это вот чисто бизнесовый критерий, они отжали все и заработали какие-то бешеные деньги.
В этом смысле.
На дураках, да.
Хорошо, возвращаемся к выборам. Двухтурность теперь будет увеличиваться, и появятся реальные кандидаты, спрашивает 576-й.
Это как получится, потому что власть тоже, там, знаете, сидят Кириенко, Сережа, человек умный. Уроки извлекаем, ошибки анализируем, войну тоже, да, парень серьезный. Поэтому наоборот, я думаю, не двухтурность увеличится, а теперь начнут обучать элиту, в том числе и серьезно пахать на выборах, а не закрываться вот этим щитом. Я от власти, и я, ребят, вообще, вы все свободны вокруг. Я Единая Россия, отдыхайте.
Такого не будет теперь.
Ну, я надеюсь. Потому что это единственное излечение, то есть другого нет. Я же вижу это, я же просто это вижу, что теперь карьерный рост даже у молодежи связан не с тем, что я должен быть профессиональным, а с тем, что мне надо влезть туда, влезть вот в эту Единую Россию еще куда-то. Дальше у меня все в шоколаде. И как только я туда влез, дальше все остальные, кто за дверями того банка, ну не банка, а дворца, куда он вошел, это все плебеи и уроды. Все, ребята, до свидания. То есть мы воспитываем отмороженную элиту, которая думает только о своих карьеристов, которым плевать вообще на все свои обязанности перед обществом, если вы двигаетесь в политике.
Получается, воспитывали.
Воспитываем. А, да, я надеюсь, что будут извлечены эти уроки.
А не кажется, что действующая власть просто слегка вожжи ослабила, пишет 224-й?
Ну, что значит, вожжи ослабила? Ну, что, были уверены, это ошибка, ничего она не ослабила, выборы есть выборы. И там гнобили этих кандидатов мамы родные, и борьба там была тоже серьезная, не нужно. Ничего никто не ослабил, просто региональная элита расслабилась, вот это да. И плюс не просчитала региональная элита, что все, что негативного и неприятного для массы населения, особенно взрослых, сделается на федеральном уровне, ляжет на их плечи, неважно, да, не на логическом, не на сознательном уровне, а на подсознательном, эмоциональном уровне. И если после объявления пенсионного возраста удлинения вот, тоже происходит региональный выбор, ребята, вы огребаете все, вы огребаете свои региональные проблемы и федеральные, и ни избиратель не будет разбираться.
Скажите, а вот вы видели, как выступала почти проигравшая Светлана Орлова? Вы
Нет.
видели, как выступал почти проигравший господин Зимин? А многие обращают внимание на то, как и что говорят эти люди. Это какая-то... Разве можно считать их политиками?
А что они говорили-то? Я не видел.
Ну, это странное обращение человека, который работал над чем-то большим, нес светлое. Людям светлое, доброе и хорошее.
А вы меня так не любите?
Ну, примерно так.
Ну, что же вы делаете?
Ну,
что
примерно
я
же
вам
так.
всего столько хорошего делал.
А если я допустил ошибку, то я готов ее исправить. Вот почему они так на это смотрят?
Это просто последний шанс пробиться к сердцу. До этого они говорили не на человеческом языке, а когда поняли, что проигрывают, решили поговорить по-человечески, но это уже было поздно.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, спасибо за передачу, все интересно, ведущие ведет Ирина, очень приятное слушание.
Прошу вам, вас, вопрос.
Здрасте.
Вы знаете, я с Дальнего Востока, с Хабаровска приехал позавчера. Сегодня новость пришла, что в городе Комсомольске-на-Амуре ушел мэр в отставку, а спорт его занимает должности. Вы знаете, кино опять начинается на Дальнем Востоке по поводу ЛДПР. Его толком никто не знает. Шпорт всем там на Дальнем Востоке у нас в Хабаровском крае надоел. Толку ничего нет. Жизнь очень дорогая. Как народ бежал с Дальнего Востока, так и бежит. Хотя недавно шпорт по телевизору показывали, докладывал Путину. Средняя зарплата 42 тысячи. Откуда? Там бешеные цены на жизнь, на жилье и все прочее. Все бегут с Дальнего Востока. И шпорт с Единой России там очень сильно всем надоел. И лучше то, что пришла Единая ЛДПР, там лучше уже не будет. Это смех какой-то, все смеются. Просто не было из-за кого выбирать.
Понятно.
Протестное голосование.
Тут говорят, Орлову ненавидели в Владимирской области, шпорта не любят. А это было непонятно до этих выборов?
Непонятно, они же выбрали их.
Не-не-не, подождите, ведь существуют же социологические
да,
нет, опросы.
Я с вами согласна. Да. Все расслабились. Я же вам говорю, губернаторы решили, у меня есть мандат. Ребята, все кандидаты отдыхают. Мне все говорят. Я знаете, сколько раз я слышала эти все разговоры на протяжении последних... Я уже 12 лет как ушла из политики, и до сих пор у меня приходят на консультацию некоторые, да, на политическую, говорят, вы знаете, вообще-то я от Единой России, и у меня все схвачено. Я просто научите меня чуть-чуть там выступать публично. Ну, вообще, я уже там. Я говорю, не спешите. И чаще всего уже не там.
Смотрите, понимаете? Тогда вот мы возвращаемся к графе против всех, 599-й. Надо было просто вернуть графу против всех, и все.
Страшно им.
Почему?
А вдруг в какой-то момент против всех будет больше, чем за всех?
Ну и тогда
выборы
будут новые
отменяются,
выборы.
Да. да. Но...
А теперь отменяются выборы с конкретными людьми, а там все будет по-хорошему.
Вы знаете, если вернуть строку против всех, это значит разворот просто на другую политическую линию. Ее пока мы, этого разворота нет, и поэтому строка не будет возвращаться.
Если коротко, вы можете объяснить, в чем этот разворот?
Разворот заключается в том, что мы признаем право человека публично и легально через легальную процедуру выборов сказать, что нету ни одного его кандидата, и во власти нету ни одного, ни одной программы, которую он принимает.
А это серьезно. Это серьезнее, чем если вот как сейчас проголосовали?
Это намного серьезнее, чем та чепуха, за которую проголосовали только из чувства протеста.
Ну, это конкретные люди, все-таки, наверное, не стоит говорить, что они чепуха.
Нет, они не чепуха, а вот то, что вот позвонил мужчина из Хабаровска, имеется само явление. Одно меняется на другое, толку никакого, но просто уже так все достало, что лишь бы за кого-то, но против власти и так далее. Вот это вот все превращается в какой-то цирк и чепуху. Да?
С вашей точки зрения, Виталий пишет, а в результате вот этой истории со вторыми турами и таким голосованием не отменят муниципальный фильтр все-таки?
Я же вам говорю, если вернут строку против всех, отменят муниципальный фильтр. Дальше, это уже разворот, медленно, аккуратно.
И муниципальный фильтр тоже разворот?
Конечно. Все делается по маленькими шагами. Но вот эти шаги очень серьезны. Как только вы увидите, что отменяют муниципальный фильтр, то есть дают участвовать всем, да, как только вводят строку против всех, это значит, мы от суррогатной демократии начинаем поворачивать все-таки в какую-то более, ну, более естественную.
Но возвращаясь к уроку, который мы изучали на вот этом втором туре, получается, что как только этот поворот будет только заявлен, люди, которым этот поворот нравится, активизируются.
Еще как, значит, на выборах будет высокая активность, появится...
И голосовать будут из чувства протеста.
И появятся сильные оппоненты, и сильные политики.
Ну тогда
и
зачем?
Развернутся партии. Я же вам говорю, что это разворот, но поэтому этого не будет.
Этого и не будет, говорите вы. И не будет. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, а у меня такой вопрос к Ирине. Может она спрогнозировать? Вот сейчас пройдет очередной срок Путина, а дальше как же ему оставаться у власти? Будет ли какая-то интеграция с Белоруссией, и опять будет новое государство, или каким-то другим путем пойдем, чтобы остаться у власти именно вот в таком составе правительства, каким мы его видим сейчас?
Ну, 2018 год, я просто напомню сейчас.
Ну, я думаю, что Владимир Путин может формально уйти, но реально он не уйдет. А второе, никакой интеграции, то есть слияния двух государств не произойдет. И да, власть попытается не в нынешнем персональном составе, а в нынешней модели остаться, чтобы правящая элита держала за собой монопольное владение политическим ресурсом, административным ресурсом и частью финансового ресурса.
Вы говорили о модели в принципе. 29-й задает вопрос исключительно о модели экономики. Вот с вашей точки зрения, перспективы этой модели экономики каковы? 29-й полагает, что она скоро обанкротится. А что вы думаете?
При таких ценах на нефть нет. При падающих ценах на нефть, да, она очень быстро обанкротится, но вместе с ней обанкротится все, включая политический режим и даже территория России.
Это зависит от нас или это от нас вовсе не зависит?
Полностью все зависит от нас.
Цены на нефть?
Да.
От Российской Федерации мировые цены на нефть зависят?
Слушайте, мы одни из основных поставщиков, мы играем в соглашение в ОПЕК, мы договариваемся и так далее. И от того, как мы будем работать со Штатами, зависит, насколько поднимутся цены на нефть таким образом, чтобы Сланец опять не заиграл, потому что пока он затух.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, здесь в программе «Умные парни» Ирина Хакамада, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, у меня вопрос по импортразмещению. Ну, что у нас заместилось из импорта, если у нас бананы дешевле яблок, а яблоки в основном иностранные, своих нету, и так по всем позициям.
Я не знаю, я хожу в магазины, везде просто сейчас навалом русских яблок. В садах яблок тоже навалом. Бананы, да, у нас не растут, потому что у нас другой климат. Поэтому бананы, значит, у нас продаются. Почему тут бананы? Они вообще вредные. Есть и яблоки. Самый полезный продукт.
10 секунд. 21 сентября министр экономического развития Орешкин призвал увеличить экономическую активность женщин в России до уровня Норвегии. Что надо сделать?
Малый, средний бизнес. Женщины сами найдут места. Малый, средний бизнес. Демонополизация экономики.
Перспективы есть?
Пока не вижу.
Ирина Хакамада, общественный деятель, публицист и бизнес-тренер. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо. Пока-пока.